Братья и сестры, я извиняюсь, что мне придется второй раз здесь что-то говорить. У нас такая сегодня серийный выпуск интервью. Вот, часть вторая. Поэтому, пожалуйста, кто у нас еще? Александр Александрович, наш дорогой, любимый Александр Александрович. Пожалуйста. Но вот, братья и сестра, да, вот сейчас познакомимся. Но вот Александр Александрович, у него будет два в одном. Он и за жену будет отвечать, и за мужа, правильно? Вы готовы к этому?
Постараемся.
Все хорошо. Давайте, у нас два этих базовых вопроса. Первых будет такие точно. Коротко расскажите о себе, о своей семье. Как зовут вас, как жену, сколько детей, сколько лет в браке?
Александр Молодцов, жена зовут Лиля. 7 детей у нас. 23 года будет в браке 28 ноября.
Спасибо. Пожалуйста.
Я Щуковский. Вот зовут меня Петр, 46 лет, 24 года в браке, 12 детей. Зовут жену Ольга, 44 года.
Слава Богу. Ну, очень приятно. Значит, брат Петр и сестра Ольга, брат Александр и сестра Лиля. Правильно, да? Хорошо. Ну, очень коротко. Это, кстати, очень интересно. Как вот мне понравилось, брат Андрей Степанович сказал так, что зайти как бы вам, к вам домой, что ли, в вашу жизнь немножечко. Расскажите, вот как строились ваши семейные отношения, очень коротко, когда вы друг друга заметили, увидели, приглянулись друг к другу, как сделали предложение, как волю Божию познали, какие трудности в решении брачного вопроса. Ну, очень коротко, ну так, чтобы интересно нам было.
Я пришел с армии и как-то фотографии разглядываю, сестра моя у нас одна единственная, и показывают фотографии, рассказывают за всех и говорят, вот эта сестра Лиля, очень хорошая сестра, а я сам себе думаю, ну и пусть хорошая, она мне не нужна такая. В детском лагере мы вместе трудились потом. Да, и хорошая, но не нужна была. В детском лагере вместе трудились, и как-то ее подростки, ну с той группы, которая, они мне достались. Ну, такие мальчишки какие-то скучные были, им их ничем не заинтересовать, ни собранием. Ну, я подхожу, спрашиваю, что тебе вообще-то надо? Он говорит, да мне бы по деревьям полазить. Ну, хорошо, пойдем по деревьям лазить. Залезли мы с ним на дерево, нарвали липы, чай заварили. И вдруг здесь вот эта сестра, за которую я говорил, что она хорошая, не надо, она подметила и там своим подружкам говорит, ну, смотри, вот это, в общем-то, человек даже нашел подход к моему мальчишке, которого никто. Но в это время я уже, вот так откровенно сказать, я поглядывал в ее сторону, потому
уже
что
стало
до этого...
надо, да?
Да, уже стало надо. Мне как раз было тогда 23,5 года, и примерно полтора года я об этом молился. Ну, потом окончательно решил ехать предложение делать ей.
Да, в другом городе было?
Да, она в Прохладном, это 135 километров, нет, 150, я жил в Кисловодске. Приезжаю, она руководила детским хором. И вы знаете, такая командирша показалась мне. Я говорю, Господи, не пойдет, я не хочу такую жену. Развернулся и уехал. Приезжаю дома, и мне до того тяжело стало на сердце. Что-то читаю Слово Божие, ответов никаких нету. Молюсь, опять Бог не слышит. Ну и примерно, может, через недельку я решил попоститься. Господи, в чем же причина вот такого моего духовного состояния? Конкретно Господь ответил, я тебе сказал, чтобы ты сделал предложение, а ты не захотел. Я у Господа попросил прощения. На следующий семинар поехал, детских работников отозвал, сделал предложение и сейчас радуюсь.
Хорошо, то есть у вас такая история, надо, не надо, надо, да. И ключевое понятие здесь пост, да, и Божий ответ, слава Богу. А трудности были в решении брачного вопроса? Там непонимание родителей, финансовые задачи?
Нет, уже заранее к этому был подготовлен, потому что в 25 лет я... положил в сердце.
Ну, а с родителями советовались, да, поэтому?
Да, советовался с родителями, хорошо. Молились.
Слава Богу. Брат Петр, пожалуйста.
Ну вот, служив в армии, мне было 21 год после службы в армии. Вот после армии была свадьба у старшего брата. Это был город Новосибирск. Вот. Ну и пришло время любить. Пришло время любить, значит, нужно искать себе спутницу жизни. Вот. Как это делать? Папа служитель, братья служителя вокруг. Спрашиваю, как нужно решать этот вопрос. Читать нужно Библию и молиться. И там будет твоя невеста. Делаю, как сказали. невесты нету.
Не нашли.
Не нашли. Вот. Такой совет. Нужно тебе поступать, как Авраам. Ну, Авраам, понятно. Вот. Ну, а как я? Ну, значит, нужно поставить какие-то условия. Ну, и так Бог положил на сердце. Оля с новосибирской молодежи. Я вырос и родился в городе Кемерово. Вот на одном из таких общений я посмотрел на нее. Она мне понравилась.
Ну, вот просто среди общей.
Да, среди общей массы. Среди общей массы.
И именно вот взгляд так.
Да, вот так вот.
Интересно,
вот,
интересно.
Вот сестра, которую нужно...
Но и волю Божию познавали как-то, или так сразу?
Да, поставил условие Богу, что Бог, чтобы, Господи, ты ответь. Вот я хочу это сделать один раз, чтобы мне не было отказа.
Это то есть переживание меня, было?
Для меня это смертельно было бы. А вот то, что я бы это не пережил.
Вот так, сестра Оля, оказывается, в ваших руках была жизнь и смерть.
Я бы этого не пережил, потому что...
Брата Петра.
Ну, как смерть. Возможно, не совсем смерть. Но вот, думаю, что это было бы очень тяжело. Вот. И я очень сильно за это переживал. Вот, очень сильно переживал, чтобы не было это. К одной подошел, до свидания, к другой, к третьей. И так обошел вот полсотни, и никто тебе
ну, да,
не
это,
сказал.
Это понятно. Это,
я думаю, что таким путем, если братья идут, то мне их очень жаль. Вот нужно внутренне иметь свидетельство и быть уверенным, и молиться Богу, чтобы это было один раз, ну, как бы мой совет, вот, и навсегда. И это, чтобы было коротко.
Слава Богу, хорошо получилось. Сестра Оля, у вас вот так взаимность быстро пришла, да, вот, в решение?
Ну да, Петя приехал в Новосибирск, и там был брак. Брак у моей подруги. И... был как раз обед, праздничный обед, и он постарался сесть рядом со мной. Ну, через одного человека.
Строил мосты такие, да?
Да.
Ставил условия.
Да, у него было условие, чтобы Бог помог ему как-то так сесть рядом со мной. Но он немножко, Бог так все сделал, но он немножко оробел.
Да, старался.
Оробел и пропустил человечка. Значит, я на него не смотрела, потому что, ну, я вообще не знала. Ну, и мы сели кушать. Но он, видимо, от волнения так себе повел, что всем давай там накладывать такое внимание, всем уделять так на себя
обратить внимание. Настоящий джентльмен, да?
Да. И мне голос был явный, голос, что это твой муж. Поэтому,
интересно.
Поэтому для меня только остался процесс смириться.
Ну, пришлось смиряться, да?
Да.
Смиряться пришлось. Ну да, брат Кемерово. Это, а сам момент, трудности были в вашем решении вопроса? Не, ну Новосибирск, это третий город в России, понятно, конечно. Тут
нет,
уровень-то высокий.
Трудностей не было. Вот когда я знала точно, что это воля Божья,
трудностей не было
вообще.
Хорошо, очень хорошо. А брат Петр, как трудности?
Трудности не со стороны родителей, не со стороны церкви, ни с каких сторон не было трудностей. Все гладко.
Ну и материально тоже, да?
Ну, материально тогда было очень сложно, 90-е годы, нет работы,
в общем,
нет
все равно,
хлеба,
да?
Но слава Богу, Бог усмотрел это все.
Братья, вот я хочу, чтобы поняли, для чего эти вопросы. Здесь же вот сидят будущие отцы и матери, которые будут своих детей женить, переживать. Может, кто-то эти вопросы решает сегодня, завтра будет решать. Это же важный вопрос. Оказывается, Бог усматривает, да,
Бог
вот
усматривает.
Все, когда... Слава Богу. Братья и сестры, наша задача этого интервью, предыдущее интервью, это было именно интервью с семьями, многодетная и как бы семья с опытом жизни. Здесь у нас интервью с братьями семьи служителей. Правильно, да, я так вот?
Да.
А наша задача такая... А теперь будут вопросы именно в направлении этом. Значит, следующий вопрос такой. Расскажите о вашем служении. Ну, вот что значит рассказать о служении? Какое служение вы сейчас совершаете? Как и когда Бог призвал вас на это служение? Значит, еще такая деталь. Советовались ли вы с женой по поводу вашего призвания? Ну и вообще, имеет ли место и значение мнение жены в призвании мужа? Понятно, да?
Думаю, что имеет.
Хорошо, возможно. Давайте тогда по порядку. Тогда раз брат Петр начал, брат Петр, вы расскажите, какое служение вы совершаете, как вас Бог призвал, и какое мнение жены было вот в решении этого вопроса?
Бог призвал на это служение в 2006 году. Мы совершали миссионерское служение в городе, в поселке Новый Васюган, это Томская область, север Томской области, выехали из города Кемерово туда на служение. У нас было 6 деток вот, в 2002 году. И в 2006 году приезжали братья, беседовали вот, по поводу служения, предложили. Но и прежде чем согласиться на это служение, я по дороге в Нижневартовск слушал кассету, и там проповедник проповедовал на такую тему, что о чем сегодня вот перед началом нашего этого большого общения было спето, что «не говори Богу нет». И я прослушал эту проповедь и положил себе в сердце такое решение, что если будет предложено со стороны братьев, ну, это не без воли Божией, естественно, служение, то я никогда не буду говорить «нет».
Сколько вам лет тогда было?
36.
36 лет.
Да.
У вас уже были дети?
Да, у нас было довольно-таки, думаю, что...
И на какое служение Бог вас призвал? Я, наверное, прослушал.
На
пресвитерское служение. Да. Хорошо. Нравится ли вам ваше служение пресвитерское?
Скажу, что нравится, но не всегда легко его совершать.
Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Да. А что конкретно вам нравится? Ну, возможность какого-то авторитета или власти? Или...
Нет, нравится то, что могу исполнить то, что Бог поручил. Или же стараюсь исполнять, правильно сказать. Вот, ну, прилагаю к этому усилия.
Слава Богу.
Вот так примерно.
Слава Богу. Можно вопрос вашей жене, да? Сестра Оля, а вам такой... Вот индивидуально вам вопрос. Как вам кажется, какая главная цель служения вашего мужа?
Ну, я так понимаю, что служение пресвитера — это душепопечение.
Это в общем. А вот именно вашего мужа так и есть? Ну, вы замечаете в его жизни именно вот, вот как бы генеральная идея его служения — это душепопечение? То есть он постоянно с кем-то беседует?
Нет, я бы сказала, что в этом вопросе надо подтянуться.
Ага, хорошо. Не, но все равно в его жизни вы замечаете вот то, что в его служении главное вот как-то созидать души, да?
Ну правильно? Да, то есть призывать церковь на путь
правды. Хорошо, истины. А вы содействуете вот главной задаче жизни вашего мужа именно в этом?
Ну, я не препятствую мужу.
Да, это, кстати, это, наверное, 85%.
Скажу, что мое упущение в том, что я очень мало его в этом, ну, стимулирую.
Ага, вот, хорошо, хорошо. Брат Петр, ну, а вы как видите, ваша вот главная задача вашего служения? То есть пресвитерское служение, оно действительно широкий спектр. Кто-то именно в созидании церкви, как бы в структуре, кто-то в душепопечении, кто-то больше в евангелизацию, кто-то в рост церкви. А вот вы как...
Ну, думаю, что первое, в чем у меня очень плохо получается, это душепопечение. Второе — наставлять в истине.
Угу. Вот я так. И в слове, да? Вот как
ну да,
слове.
Слово и наставлять истине. Что хорошо. Догматическое исполнение и правильное понимание Слова Божия — это, думаю, что прямая обязанность служителя.
Ну, такой последний вопрос именно по этой части. Простой вопрос, но сложный. В противоречие. Благодарите ли вы когда-либо Бога за ваше служение?
Систематически нет.
Но бывает, да?
Но бывает.
Ну да, вообще я думаю, что это наше общее упущение в жизни, но надо благодарить Бога за то, что Бог доверяет нам служение.
Да.
Слава Богу. Брат Александр Александрович, вам вопрос то же самое. Расскажите коротко о вашем служении. Какое вы совершаете служение, как вас Бог призвал, мнение вашей жены в этом случае и ну, все остальное.
Совершаю пресвитерское служение. Мама, когда ожидала меня, это она так рассказывает: «Господи, очередного сына мы ждем, и я его посвящаю тебе». Жена, когда у нее было, то есть у невесты было такое желание, она говорит: «Господи, я хочу, чтобы мой муж был пресвитером». Следующий вопрос.
А, хорошо. То есть, ну а когда вам, кто вам предложил вообще быть пресвитером?
Да. Я больше совершал служение.
Но вы сами не напрашивались?
Нет, сам не напрашивался. Стал вопрос, нужно избрать братьев на служение в связи с тем, что в Ессентуках должны были уже как бы открыть филиал от Кисловодской церкви, и нужно было, чтобы кто-то туда поехал на это служение. И выдвинули двоих братьев, на Братском оставили меня и еще одного брата. У меня было условие: «Господи, если будет единодушное согласие в церкви, то я тогда согласен нести это служение». Ну и так и было. Было единодушно.
Хорошо. Вы сами своей жене сказали об этом? Или братья ей позвонили или встретились с ней?
Не, после того, когда вопрос стал, братья предложили, я приехал домой, сказал об этом жене. Она говорит, слава Богу, я об этом молилась.
Но она как бы, ее восхищало то, что она станет женой пресвитера, как бы ответственного церкви, или то, что служение вообще им, Бог вам
доверяет? Ее желание было всегда где-то потрудиться, быть же или женой миссионера, или женой служителя. Отец ее тоже
пресвитер был. Хорошо, благодарю. Следующий вопрос, он такой дискуссионный, я его даже прочитаю. Должен ли муж, совершающий служение, ориентироваться на мнение жены? Или же совершать дело Божие, независимо от расположения или нерасположения жены? И насколько успех мужа зависит от благословения жены? Ну, это нужно всем. Вот всем. Буквально. Вот, вы уходите из дома, вам нужно сказать проповедь или служение, и тут вдруг выходит жена и говорит, ты куда едешь? Тут и то, и то, и то, и то. И можно сказать... спокойно закрыть дверь, завести машину, уехать. Имеет ли право на это служитель Божий? Или же нужно как-то находить какие-то общие точки с женой? Вообще, зависит ли успех мужа в благословении его от благословения жены?
Я считаю, что очень много зависит, но такой ситуации никогда не было. Всегда жена благословляла на служение.
Ну вот сестрам вы можете сказать какое-то вот именно, да пожелание будет потом именно в этом ключе. Вот что-то должны делать сестры, чтобы все-таки благословлять. И что-то должны делать братья, чтобы их благословляли жены.
Вот брат Коля говорил, бойся Бога и заповеди его соблюдай. В этом все для человека. Мое желание всегда было такое, чтобы бояться Господа и служить Ему. Но для себя я понимал, чтобы, Господи, если я что-то выполняю Твое служение, я хочу, чтобы было единодушие у нас с женой. И практически бывали такие моменты, наверное, может, раза два-три, вот за мою пресвитерскую жизнь, я уже никуда не могу, ничего не хочу ехать. Она говорит, Саша, Господь тебя благословит, поезжай. Поезжай. Ну, вдохновляла несколько раз.
Хорошо, слава Богу. Брат Петр.
Думаю, что зависит очень многое от того, что жена благословляет или нет. Но спросить у жены, можно ли мне поехать туда или сюда, я считаю, что это не стоит спрашивать.
Вот здесь, да, есть какое-то противоречие, да?
Да.
Именно можно или нельзя, жена не тот... как бы институт власти, который может позволять или нет, но все-таки мы должны находить благословение. Да,
благословение вот? Обязательно, но разреши мне поехать, это никуда не годно.
Сестра Оля, вы тоже так понимаете?
Да,
всегда благословляете вот мужа, да? То есть вы, вот я так думаю, что сестры должны понимать, что благословение их мужа, благодать мужа в служении, в проповеди очень много зависит от жены. Правильно, так?
Правильно.
Хорошо, слава Богу. Ну, есть по этому поводу тексты, я просто не буду сейчас, у нас нету времени. Хорошо, следующий вопрос. Братья, такой он провокационный, но все-таки этот вопрос очень важный. Как часто вас или в вашей жизни вас посещали такие мысли? Я устал, с меня хватит, пора бросать. И бывали ли такие случаи? Такого отчаяния, депрессии?
Как часто, не могу сказать.
И что помогает в такую минуту, если вдруг было такое?
Да, как часто, не могу сказать, но бывают такие моменты. Наверное, пару раз я жене говорил, ну, 2-3 раза, наверное, говорил, если бы мне сейчас предложили, я бы не согласился.
А что было почвой для такого обстоятельства?
Как правило, где-то... Ну, я один пример, если можно, расскажу. У нас было в церкви с самого начала 22 члена. Потом примерно 40 членов у нас стало, и я заметил, что одна семья уехали из нашей церкви, другая, третья, три семьи уехали. Ну, для меня это очень тяжело было, потому что три семьи уехало, это уехало 5 членов. Это муж и жена, в одной, в другой муж и жена, в третьей одинокая сестра уехала с детьми. Господи, если я такой негодный пастырь, что от меня овцы разбегаются, замени меня. И в тот момент мне очень-очень тяжело было. Ну и вот так я помолился.
А что для вас послужило вот как бы силой, восстановившей вас? Вот, может быть, доброе слово жены или звонок друга, или, может быть, откровение от Бога?
Да, мы вместе с женой назначили пост и молитву, и как-то утешением от нее было. Она мне говорит, Саша, ну они же уехали в церкви нашего братства. Одна сестра уехала в Майкоп, потому что ее дочку нужно было учить уже не в общеобразовательной, а в христианской школе, а две семьи уехали в Курганинск. Так что брат Евгений это отчасти.
Да, ну вот сейчас брат Петр продолжит. Я просто вспомнил один момент в истории Мартина Лютера, великого немецкого реформатора. Есть вот именно такой момент. Это гениальные такие служители Божии, которые тоже впадали в депрессии. И вот был такой момент, когда дело реформации пошло уже на нет, и было очень сложно. Он возвращался домой, убитый горем, и ему навстречу идет женщина в черной одежде. И вот он подходит близко и видит, что это его жена. Он говорит: «Катерина, что случилось? Кто-то умер?» И вот она ему вот такую фразу сказала: «Мартин, Бог умер». Это его просто отрезвило. Он говорит: «Как Бог умер?» Он говорит: «Ты меня всю жизнь учил, праведный верою жив будет». И вот это был такой ключевой момент, стимул, что дало ему дальше силы жить, действовать и служить. Пожалуйста, вот как в вашей семье?
Думаю, что бывают такие мысли посещают, что все, больше не хочу быть служителем. Это бывает очень редко. Бывает очень редко или было тогда, когда очень большие трудности или же непонимание братьев и сестер, где ты совершаешь служение. То есть нету отклика и понимания того пути, на который призвал нас Бог. Вот тогда бывает тяжело и очень тяжело.
Братья и сестры, вот мы сидим, слушаем, мы же в церкви, мы должны понимать вот душу служителя, да, что ему бывает трудно тогда, вот братья сказали, когда вот что-то происходит в церкви не так, как кажется правильно.
Ну да, не так, как должно.
Да, не так, как должно.
Как написано в Слове Божьем, как ты воспитан, как ведется воспитание в братстве, о чем учат, о чем мы слышим, и вдруг полная противоположность, вот тогда происходит такое.
То есть за служителем нужно видеть не только директиву, такую тоталитарную власть, но еще душу, да, вот человеческую.
Ну, да, то, что...
Хорошо, что помогло вам выйти из такого состояния?
Значит, мы на правильном пути, если есть такие трудности.
Уверенность в том, что путь правильный. Да, хорошо. Хорошо, спасибо. Давайте мы следующий еще момент такой обратим внимание. Опять же, это будет к братьям, но потом я еще и к вашим женам обращусь. Значит, братья, вы ведете довольно активную такую деятельность. И при этом может возникнуть несколько проблем. Ну, три уровня проблем. Проблемы с женой, проблемы с детьми, проблемы с личным состоянием. Ну, проблемы с женой. Первый момент. Как реагирует ваша жена на вашу активную деятельность? Ну, она может вас благословлять, она может палки в колеса, то есть какие-то условия ставить, и она может ревновать вас. А вот как в вашей жизни именно отношения вашей активной деятельности и отношения с женой? Как в вашей жизни отношения с детьми? Как вы компенсируете недостаток общения с детьми за счет вашей активной деятельности, там, уездов и какого-то служения? И как вы восполняете свой личный духовный потенциал?
Я немножко подумаю.
Пожалуйста.
Личный духовный потенциал можно пополнить только в течение Слова Божьего и молитвы.
Ну, практически, как в вашей жизни вот это? Вот когда вы находите время это?
Это вечер.
Это вечером, да,
скорее? Это вечер, да. Угу. Это вечер, это общение с детьми, это вечер, это общая молитва, богослужение. Вот,
но это уже вы как компенсируете общение с детьми? Вот лично ваш духовный... Вот,
это уединенная молитва и личное чтение Слова Божия. Это либо бывает вечером, либо бывает утром, тогда, когда все еще спят.
Хорошо.
Вот так.
Хорошо. Вот, а как вот отношения с женой именно в том плане, что вот там то уехать, на то приехать? Вот как выстраивать так отношения, чтобы... Ну, не то, что жена ревнует в плане там каких-то именно между мужем и женой как бы отношений, а именно вот вообще просто вот нужно время уделить семье, детям там еще. Вот как выстраивать эти отношения с женой? И вообще благословляет вас жена? Вот такие...
Жена всегда благословляет, но какой-то ревности, не знаю.
Слава Богу. А с детьми как вы компенсируете недостаток внимания детям? Ну, потому что нужно где-то быть на собрании, где-то на служении.
Ну, у нас есть возможность здесь, допустим, в этих местах. Если где мы жили, я здесь всего, мы живем 3 года, здесь есть ну, больше возможностей и природы. Или же...
То есть вы выезжаете,
да,
на природу,
выезжаем,
да?
Выезжаем на природу.
Как часто вы находите это время?
Ну, если получается, то 2 раза за лето мы выезжаем.
Это на 1 день или так, на неделю?
Бывало так, что на 1 день, бывало так, что на 2 дня.
Ну, а вот хорошо, природа, это очень хорошо. А вот дома находите время?
Различные аттракционы, вот как здесь есть, это в Краснодаре, то мы вывозим детей, их катаем, мы с ними общаемся. А если это было на севере, то мы вместе катались с горки, ходили в лес, на рыбалку, собирали грибы, ягоды. То есть мы вместе с ними проводили время.
А получается дома, допустим, рассказ детям прочитать или там что-то отчетывать? Да.
Ну, тогда, когда это и получается, то мы это делаем.
Слава Богу. Да, слава Богу. Делаем. Ну, тогда вопрос сестре Оле. Потом я вот к брату Александру придем. Сестра Оля, вот если бы была возможность вернуть, ну, вот тот момент, как бы стать женой служителя, ну, именно в тот момент рукоположения, вот если бы была возможность, вот так вот честно сказать.
Нет, тут сейчас, когда у меня все хорошо, я не хочу ворачивать. Но были такие моменты, были, да, когда мне было очень тяжело, да.
Ну, вам вот как жене, как женщине, что для вас служило вот каким-то фундаментом, краеугольным камнем, чтобы сохранять все равно позицию?
Ну, чтобы жить полноценной жизнью, не такой бесполезной такой.
То есть бесплодной. Есть какая-то цель в жизни, да? Вот ради чего стоит жить, умирать и служить Богу. Да. Хорошо, спасибо большое, пожалуйста. Александр Александрович, ваша задача и за жену ответить, и за мужа.
Если можно еще раз вопрос.
Да, вопрос, я уже сам забыл. Так, ваша активная деятельность, вот вы у нас в лагере, вы же были в своем лагере, я думаю, вот вы хотели в Крым попасть. У вас, наверное, вы мало дома бываете, да? Вот как у вас выстраиваются отношения с женой? Жена вас благословляет или есть у нее какие-то вот моменты? Как компенсируете недочет вашего влияния на детей? И как ваш духовный потенциал пополняется?
Жена всегда благословляет.
Не ревнует?
Нет, не ревнует. В этом для меня большое благословение. Ну, потому что часто приходится беседовать со многими. Ну, и, как правило, если с сестрами беседуешь, то может ревность возникнуть. В этом Господь хранит и благословляет. Как восполняю? Со временем я понял, что нужно жене уделять внимание. Особенно после поездки какой-то возвращаюсь. В первую очередь, как дела? Ну, или, как обычно бывает, такое сразу женщины... Все, что есть, накопилось, выдадут, и потом легче становится.
Как детям у вас получается?
Детям получается, ну, так как брат Петр сказал, стараюсь где-то внимание уделить. Если в зимний период, то у меня больше времени. Ну, получается с ними рассказ почитать.
Вот, понял, вот сейчас вы, не знаю, послезавтра, когда вы приедете домой, у вас есть уже какой-то план? Что вы сделаете для ваших детей?
Да. С каждой поездки, когда возвращаюсь, стараюсь что-то привезти детям младшим. Ну, младшим у нас 10, 11, 9, 7 и 5. Старшие уже как бы в этом не нуждаются, какой-то гостинчик привезти.
А может быть, они тоже нуждаются?
Сейчас я чуть попозже за них скажу. Младшим что-то привезти, какой-то гостинчик, ну и рассказать какое-то особенное, что у меня было в очередной поездке. Что старшим, конечно, они нуждаются, и они сейчас как-то уже так деликатно приветствуют: папа, как дела, что там у тебя новенького, как самочувствие, как здоровится. Я понимаю, этим самым они-то вызывают на разговор. Стараюсь после каждой поездки, чтобы хотя бы 3, 4, 5, 10, сколько минут получается, поговорить, узнать его состояние.
Часто вы о детях молитесь, о своих?
Практически каждый день и по несколько раз.
А бывает, наверное, такой момент, когда вы в дороге, в пути, вы звоните своим детям?
Бывает.
Это, звоним. Ну, у вас просто от случая к случаю, или у вас принцип такой? Нет, позвони детям?
Это, в общем-то, принцип.
Принцип сердца, да, как бы любви. Хорошо, ваш личный духовный потенциал находите во время? Вот здесь... Как бы общение, беседы, проповеди, общение, почитать Библию практически это очень трудно. Вот как вы много ездите, вы много где-то бываете, вот вы лично как находите время для этого?
В основном это общение с Богом утром, ну и ночью.
А есть какой-то график, вот вы для себя взяли 15 минут молиться или 15 минут читать, независимо от обстоятельств жизни, даже если это самый страшный... Или вот как бы, ну, получилось.
Нет, что каждое утро прочитать обязательно, помолиться обязательно. Такого графика нету.
Хорошо, 10, хорошо. Завтра 40. Значит, такой совет все равно, что независимо от обстоятельств, нужно держать себя в таком режиме. Слава Богу. А у нас осталось буквально два вопроса, и потом будет пожелание. ну, вопрос очень сейчас будет серьезный, и я хотел бы, чтобы мы этот, на этот вопрос как бы посмотрели, ну, как бы, может быть, по-особенному даже отнеслись. Брат Александр Александрович, начнем с вас. Вот в одной из проповедей ваших вы произнесли такую фразу, что у нас в семье есть особый ребенок. И, как я понял, этот ребенок особен тем, что он имеет такой физический недуг, как детский церебральный паралич. Правильно, да? Вот я думаю, что в нашем собрании, возможно, есть семьи, где есть такие же дети, или, может, дети с другими дефектами. Может быть, в жизни кого-то Бог допустит такие же обстоятельства. Очень интересно просто узнать, вот именно как у отца. Ну, жалко, нет, конечно, вашей жены, но все-таки у меня несколько вопросов есть именно к вам сейчас. Расскажите вообще о появлении этого ребенка, о реакции, вашей реакции, именно вашей реакции, реакция вашей жены, реакция ваших детей. Это не первый ребенок, да? Не первый. Вот пятый. Реакция ваших детей, вот пятый ребенок. Когда они узнали, что вот у них будет или у вас будет такой ребенок, и у них будет такой, это кто, мальчик, девочка? Девочка. Девочка. Когда у них будет такая сестренка вот с таким диагнозом. Вот. Очень интересно, вот что было самой трудной задачей, какая самая трудная задача и пути решения? Вот в тот момент, когда вы узнали, что в вашей семье появился такой ребенок.
Девочка наша родилась 7 месяцев, ну, потому что оказались проблемы у жены, нужно было делать кесарево. В общем-то, ничего не предвещало, кроме как маленький вес, 1,5 килограмма она родилась. Поместили ее вот в специальную кювейс или барокамера, как ее называют. И, находясь там, мне на 3-е сутки жизни этого ребенка был звоночек от главврача этого учреждения. Она звонит: вы молодцов, да, да, Александр Александрович, да. Мы хотим вам сообщить, что ваш ребенок находится в крайне критическом положении. Будьте готовы к любому исходу. Конечно, в этот момент я возвращался с семинара по детскому служению. Этот вопрос меня как-то на мгновение отключил. Друзья, которые ехали со мною, они сразу обратили внимание: Саша, что случилось? Я не сразу ответил, как-то как бы, ну, как парализовало в этот момент меня, хотя я ехал дорогой, все видел и понимал. И в этот момент я понял, что может случиться и такое, что через 5 минут мне позвонят, скажут, что ребенка нету. Конечно, друзья, душу объял страх, трепет, как, что с женой, знает ли она об этом или нет. Ну, в общем-то, как бы все восстановилось нормально. Узнали мы о диагнозе ДЦП в год и 9 месяцев. Для нас в год и 9 месяцев, когда мы это узнали, то есть до этого врачи списывали и говорили, что 7-месячный, поэтому слабое развитие. Когда в год и 9 месяцев ребеночек пошел, то этот диагноз нам сказали. Самая первая реакция у меня была такая: «Господи, за что?» Потому что я всю свою жизнь посвятил детскому служению. Детей я очень люблю, в детских лагерях. Самый первый вопрос такой был. Немного прошло времени, как бы я пришел в себя, и жена тоже пришла в себя. Я думаю, так нельзя замыкаться. К жене обращаюсь, говорю: слушай, как у тебя на сердце? Она говорит: самое первое у меня, Господи, за что? Ну, время прошло, мы за это у Господа попросили прощения, потому что нужно было ни за что. Господи, благодарим Тебя. Потом какая реакция дальше была? Мы поняли, что этот особенный ребенок в нашей жизни, и через него Господь что-то хочет нам сказать. Непонятно было, что. Мы задавали много вопросов, предпринимали много и назначали лечение, ездили к разным массажистам, пост и молитва, молитва с помазанием, но как бы явных результатов не было. Хотя прошло уже примерно после этого времени, уже где-то 3 годика, и врачи так говорят, что с каждым разом у вас все лучше и лучше идет на поправку.
Александр Александрович, вот самая трудная задача и пути решения, когда в семье появляется такой ребенок, вот в чем состоит самая трудная задача?
Ну, самая трудная задача, мне как-то помогли друзья понять. Когда узнали, что у нас родился ребенок, они тоже стали приезжать с вопросом, у кого уже такие дети рождались, или диагноза ли ДЦП, или Дауна, или еще какие-то дети. Они меня спрашивали, как это все, как перенести, и почему это Бог допускает. И мы поняли, что в тот момент нас Господь ведет так, чтобы мы не только начали свои проблемы зацикливаться, но чтобы этого ребеночка не скрывать от церкви, не скрывать от друзей. Хотя, знаете, стыдно было, я не знаю почему, но так не хотелось, чтобы кто-то об этом узнал, что у нас ребенок инвалид. Но мы понимали с женой, что это нельзя скрывать. В церкви об этом сказали, поблагодарили Господа об этом. Но это когда уже прошли вот такие сильные переживания, тогда мы поняли, что нужно поблагодарить Господа за это. И мы примерно, наверное, 2 месяца первый раз принесли его в церковь. Конечно, мы чувствовали на себе взгляды, разные взгляды. Кто-то смотрел из-под лобья и шептали, что проверьте себя. Кто-то говорил, что потерпите, все Господь поправит, исправит. Кто-то просто, ну, подходил и утешал, что Господь не каждому это допускает, поэтому в вашей жизни, значит, это нужно перенести.
Угу. Ну, это хорошее назидание, хорошие мысли. А, брат Александр Александрович, а какое утешение или какие слова утешения оказали наибольшее влияние на вас? Ну, вот кому они принадлежали? И какие это были слова? Ну, вообще, вот все равно переживание-то было.
Слова утешения были примерно 4 года назад. У нас в Тихорецке прошло общение для родителей, у которых особенные дети. Приехал брат Аарон, если я не ошибаюсь, из Канады. И он так сказал, а у него дочь, ну, тогда уже было 24 года, симптом Дауна. И он говорит, что у Бога дети, он говорит, это мои души. И для нас тогда прозвучал этот вопрос, и для меня, и для жены четко так, что это Божьи дети, и что они у Господа на особом, так сказать, счету, и по-особенному Господь за них переживает и беспокоится. Ну и вот такое слово «дети ваши – это мои дети».
Слава Богу. Последний вопрос в этом ключе. Какое благословение в вашей жизни принес этот ребенок?
Благословение, друзья, такое. Наша дочь очень много поет о страданиях Господа. И тогда, когда ей трудно бывает, особенно вот период осенний-весенний, когда, ну, такие туманы, погода пасмурная такая, это на ее оказывает такое, ну, особое какое-то... В этот момент она уходит, уединяется, поет песни «Взойдем на Голгофу, мой брат». В таких ситуациях просто без слез не слушается.
Да. Хорошо, слава Богу. Спасибо большое. Брат Петр, ну вот вам можно вопрос в этом ключе? Я понимаю, в вашей семье нет таких детей, но вот приходилось ли вам когда-то выражать слова утешения как служителю, как пресвитеру семье, в которой есть такие дети?
Нет, мне не приходилось, но если бы пришлось, сказал бы. Так что если Бог нас любит, и Его воля для нас благая, угодная и совершенная. То есть мы как утешители жалкие, но если соразмерять отношение Бога к нам, то Он не ошибается. Ну, примерно вот так.
Слава Богу. Братья, у меня есть еще вопросы, я их уже не буду задавать, просто последний момент. Сделайте пожелание, вот как служители, и сестра Оля, вот вы как жена служителя, брат Александр Александрович, вы, пожалуйста, за свою жену тоже сделайте пожелание, и за себя в таком ключе. Вот что вы делаете для того, чтобы не только вы, но и весь ваш дом служили Господу? Вот вы делаете, и что бы вы пожелали братьям, сестрам делать для того, чтобы и вы, и дом ваш, вот чтобы братья и сестры и их дом служили Господу? Коротко, ну вот прямо сердечно, искренне и назидательно. Короткое пожелание.
Что мы делаем? Мы часто в семье, очень часто поем. В целом, церкви не так часто. Стараемся, чтобы раз в месяц с семьей или женой поучаствовать. Понимаем, что в трудностях, особенно в нашей ситуации, когда звучит из наших уст хвала Господу, то через это приходит вдохновение, благословение от Господа, и мы получаем новые силы. Поэтому, дорогие друзья, если кому-то Господь милость оказал, у вас здоровые дети, хвалите Господа. Если кому-то Господь тоже милость оказал, и у вас особенные дети, в этом тоже хвалите Господа, потому что у Него все дела взвешены.
Слава Богу.
Этот вопрос для меня бы так прозвучал, что мы переживаем, лично я переживаю за то, чтобы служение в церкви и вообще в братстве, если совершалось соответственно Слову Божьему, Его учению, чтобы было единство в духе, взаимопонимание в церкви. Молюсь лично за семьи, за молодежь, за подростков, за детей. Наше участие в том, чтобы Бог мог быть прославлен в нашей жизни, это в первую очередь самим родителям, как мне, как служителю, вместе с женой ходить в страхе Божьем, то есть быть примером, пребывать в любви Божией, как мы уже слышали это на проповеди, чтобы угодить Богу самим в первую очередь. Если это произойдет, или же это происходит в нашей жизни, то это очень легко объяснить или же показать,
передать,
как это нужно делать.
Хорошо.
Примерно
слава
вот так.
Богу. Сестра Оля, вы можете сделать пожелание? Тоже в этом ключе.
Я бы такое пожелание сделала, чтобы в первую очередь нам, как взрослым уже христианам, быть примером для своих детей в том, чтобы не быть упорными ни в чем, чтобы, очень быстро соглашаться с волей Божией в своей жизни. Если что-то Бог отрывает, чтобы не противиться Богу, соглашаться. И я думаю, что и дети тогда тоже будут легко соглашаться на какие-то Божьи принципы.
Слава Богу.
Будут они как-то этому упорствовать.
Слава Богу. Принимаем, да, братья и сестры, пожелания? Принимаем. Благодарим вас сердечно. Слава Богу.